Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что мой сегодняшний гость – композитор Александр Журбин. И он начал рассказывать историю про то, как сама Консуэло Веласкес вошла к нему и сыграла так мягко, присев у рояля, «Бесаме мучо».
Да. Это было действительно...
«Черная сумка» там еще была, не забыли про «Черную сумку»?
Да, сейчас вот дойду до «Черной сумки». Но прежде всего я хочу сказать, что я действительно упал на колени, там поцеловал руки, сказал: «Извините, я не знал, что это вы». И действительно, на самом деле, человек, сочинивший только одну такую мелодию, это гений, да, потому что эта мелодия действительно живет там и будет жить 100 лет, 200 лет, потому что целый символ целого континента там Латинской Америки, а может быть вообще всей испаноязычной части человечества. Вот. Но, значит, ну, мы посидели, поговорили, значит, я даже, у меня есть запись там, ну, на кассетный магнитофон тогда, мы вместе с ней поиграли в четыре руки, то же самое «Бесаме мучо», у меня до сих пор эта запись хранится. Но интересная история с сумкой. Ну, она же, эта сумка стояла у меня на рояле, потом она взяла эту сумку и ушла. Значит, на следующий день звонит мне тот мой, ну, знакомый, который привел ее, ну, из ВААПа. И говорит: «Слушай», говорит, «ну, все, спасибо тебе, там, молодец, хорошо принял там нашу гостью». А, кстати, насчет, говорит, ты знаешь, там была история на таможне. Я говорю: «А что такое?» Ну, когда мы, говорит, ехали обратно, то в Шереметьево, значит, вдруг ее, значит, тормознули, значит. И значит, что-то такое, мы не понимаем, что. Ее завели в какую-то даже специальную комнату, долго с ней разговаривали. Потом все-таки вышли, и мы спрашиваем: «А в чем дело?» А я говорю: «Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в этой ее черной сумке находились бриллианты на сумму примерно там 40 миллионов долларов». Он говорит: «А в чем дело?» Оказывается, эта самая безумная Консуэло Веласкес, она не доверяла никаким банкам в мире. И все свои деньги она покупала бриллианты, а бриллианты возила с собой. У нее такая маленькая, такая вот бзик такой. И, значит, на ночь она эти бриллианты прикручивала цепочкой к руке, значит, и спала вот так с этой самой сумкой. Вот. И, в общем, вот такая вот история невероятная.
Это Александра Журбина. А чего приезжала сюда? Просто по обмену опытом, ну, поучиться, да?
Да, что-то,
там,
в этом
Союз
роде,
композиторов, да, устраивал.
Такие визиты были достаточно обычной вещью в советские времена. Приезжали какие-то, как говорится, прогрессивные композиторы. Вот, она была, очевидно, прогрессивной, ее сюда пустили.
Да, Александр Журбин родился в Ташкенте. Не узбекский гражданин, нет, гражданство-то по рождению получили, нет?
Нет, нет, к сожалению, нет. Более того,
что, так не запрашивали, наверное?
Не запрашивал, и, в общем, очень давно не был в Ташкенте, о чем страшно жалею. Это город, я не только там родился, но и прожил там достаточно большой период жизни.
Ну, там почти 20 лет, насколько я понимаю.
Всю юность,
биографическим. Данным.
Да, да, я жил там достаточно долго, и, ну, потом уехал, и, в общем, вот как-то получилось так, что уж очень давно там не был. Город, конечно, все говорят, что очень изменился, вообще страна другая, там совсем другая.
А как оказались ваши родители там? Эвакуация?
Война, да.
Война, да, да, Ташкент,
да,
город хлебный,
да,
я
да,
помню.
Да. Мама поехала в эвакуацию, папа был где-то там на войне, на фронте, а потом, значит, он приехал в Ташкент, и вот в 40... Не скажу, в каком году я родился. Я скрываю свой возраст.
Так, уже пришло время скрывать. Да, мы тут без дураков. Сейчас вытянем по косвенным данным.
Интернет ведь, он же все, достаточно нажать кнопку, и там все написано.
Да, естественно, я уже и нажал кнопку, у меня написано. Ну, не хотите, я не скажу тогда. Киево спинами о Ташкенте. Тепло?
Самое лучшее, да.
Арбузы, дыни, друзья или что?
Да, да, все вместе. И знаете что? Я вот мальчик из провинции, да, и я очень этим горжусь, и более того, вот я считаю, что именно это сыграло колоссальную роль вот в том, что я сделал, да, что у меня с самого начала, вот, ну, когда я там в Ташкенте, ну, меня отдали учиться музыке, семья у меня была не музыкальная.
Чем еще рояль, помнится, не могли купить, поэтому с виолончели начали,
да
именно, по струнам.
Именно так, да, купили виолончель, я стал на ней учиться, и, ну, почему-то во мне вот уже там с 10-летнего, там, с там, 11-летнего возраста было какое-то ужасное честолюбие. Мне хотелось, вот, во-первых, хотелось в столицу, да, в Москву. А, никаких шансов не было. У меня не было никаких ни связей, ни денег, ничего. Просто. Мне ужасно хотелось.
То есть родители помочь не могли, будучи инженерами,
никак,
да?
Никак, абсолютно. И ну, те, кто жили в провинции, в то время знают, что выбраться, поменять свою жизнь практически невозможно. И я жил в Ташкенте, служил там в армии, меня взяли в армию, но, к счастью, там музыкальные войска. Я там служил в ансамбле «Песни и пляски», «Турбо».
На виолончели.
На виолончели, да. Потом уже стал руководителем там какой-то эстрады. эстрадной группы, и, в общем, уже там дирижировал, играл на рояле, ну, в общем, какая-то, так сказать, жизнь развивалась. Но мне очень хотелось в Москву. И вот когда мне все-таки удалось, я переехал в Москву, поступил сюда, в Институт Гнесиных, и, так сказать, учился здесь композиции, очень хороших учителей, и вот тут вот во мне вот это вот провинциальное такое вот упорство, такое упрямство, желание завоевать этот город, эту страну, вот это, очевидно, и сыграло. Если бы я родился в Москве у каких-нибудь таких благополучных родителей, которые, может быть, ничего бы и не было. Вот это вот сыграло роль.
Потом еще был питерский период. Почему дальше поехали учиться в Питер?
А в Питер, знаете, в то время Питер был, ну, я не знаю, я был всегда очень такой человек литературный, да, не только музыкальный, но и литературный. Я всегда интересовал литературу. А Питер в то время, ну, вот я вам назову, я попал там случайно, конечно, это тоже такая, в общем, везение, счастье, счастливый случай. Я попал там в круг людей, там, там жил тогда Бродский. Да, он, потом он, правда, он в 72-м, по-моему, в 71-м году он покинул Питер, но все-таки я его еще застал. И, так сказать, там, но кроме Бродского, там был Рейн, там был Найман, там был Уфлин, там был Лосев, там был Довлатов, там, и всех этих людей я, там был Барышников тогда еще, так сказать, жил. Это был колоссальный культурный центр тогда питерский. Это, в общем, это до сих пор вот та культурная группа дает о себе знать повсюду. И я так волей судьбы случайно познакомился с одним, познакомился с другим, и со многими из них, в общем, у меня оказались отношения на всю жизнь. И я страшно благодарен своему питерскому периоду. А кроме того, именно там я написал «Орфея и Вредику».
Угу. И после этого уже победителем вернулся Александр Борисович в Москву.
Да, это правда.
Правда, оставив свою первую семью там, в Питере.
Ну, знаете, у всех бывают ошибки. Моя первая семья длилась не очень долго. И, в общем, ну, я это расцениваю как ошибку.
Встретил упоминание о том, что вы с сыном от первого брака очень долго не виделись, или это уже не так?
Нет, это так. И более того, я думаю, что мы уже, ну, не знаю, конечно, как сложится, но, в общем, мы практически чужие люди с моим первым сыном. Я думаю, что мы уже никогда видаться не будем. Тем более, что он живет за границей. И на самом деле, вы знаете, ведь, ну, вот на Западе считается так, что сын или там отец, это не тот, кто родил биологически, физически, а тот, кто воспитал, да? Я его не воспитывал, да? Мы с 3 лет, когда, ну, ему было 3 года, мы расстались. С тех пор практически не виделись, но виделись там 2 раза в жизни. Я пытался восстановить отношения, но ничего не вышло. На сегодняшний день, когда ему, сейчас вспомню, 34 года, да, он совершенно взрослый человек, там уже у него была семья, там, по-моему, ну, я даже не в курсе дела. Но мне уже даже и не интересно. Да, он, может быть, он биологически мой сын, скорее всего, так сказать. Но вот как бы идеологически он совсем другой. Мне уже неинтересно.
А со Львом отношения тесные? Он все-таки живет постоянно сейчас в Соединенных Штатах, насколько я понимаю.
Вы знаете, с ним у нас очень тесные отношения. Не просто тесные, а теснейшие. Ну, в основном у моей жены. Моя жена Ирина Гинзбург, она просто, вот, ну, что называется, дышит на своего сына, которому уже тоже 30 лет. Но она просто вот каждый день с ним там час обязательно беседует. Где бы она ни находилась, или она, или он, все равно они беседуют. Я, конечно, так долго не беседы, но у нас очень добрые и теплые отношения, а благодаря некоему техническому изобретению. Сейчас я буду рекламировать...
Телефонная связь по интернету, что ли?
Скайп. Вот, все, наверное, знают, что такое скайп, но если кто не знает, то узнает.
Ну, те, у кого друзья на больших расстояниях, те пользуются, это правда.
Это замечательная вещь. То есть я у себя дома, или там, где бы я ни находился, на большом экране, то есть на мониторе моего компьютера, я вижу своего сына, вижу его жену. Они мне все там показывают, и я им показываю. Это удивительная вещь, присутствие, да? Такое впечатление, что мы все время рядом. И это счастье. И, в общем, мы каждый день разговариваем по скайпу.
Внуки тоже есть или нет?
Нет. Внуков нет. Пока был.
С некоторой грустью как-то в голосах. А что, хочется понянчить еще?
Хочется. Правда, знаете, я уже готов. И мы с женой как раз говорили, что мы готовы стать бабушкой и дедушкой, но, к сожалению, сами себе внуков мы сделать не можем.
А когда ваш был маленький, времени много ему уделяли? Там концерты, поездки, постановки в различных городах. Это всю жизнь-то, в общем, ну, не совсем гастрольная, но тем не менее.
Ну, да, конечно, моя жизнь всегда была, так сказать, разъездной. Да и жена моя со мной часто ездит. Но нет, мы очень всегда тесно были связаны с моим сыном, с нашим сыном. И я очень его люблю. И он очень талантливый мальчик. Кстати говоря, я рад доложить слушателям «Эхо Москвы», что он очень сейчас делает такую хорошую карьеру, в хорошем смысле слова, там, в Америке. Он пишет музыку, он играет. играет, у него свой ансамбль, он очень успешно сейчас выпускает свой второй диск. В общем, он идет по моим стопам, но мне кажется, что он пойдет гораздо дальше.
Но в сторону России он не смотрит.
Вы знаете как? Ну, он, конечно, в России чужой, ну, в смысле, он иностранец. Да, он приедет сюда, у него нету здесь деловых связей, у него нет здесь контактов. В Америке у него телефон звонит там каждые 5 минут, его куда-то приглашают, что-то написать, что-то сыграть. Здесь, конечно, он, если бы вдруг приехал, ему было бы начинать сначала фактически. Хотя он всегда говорит, если бы вдруг мне предложили какую-то работу в России или там какой-то интересный контракт или что-то, он бы, конечно, приехал. Он очень любит Россию.
Слышал историю про ваше знакомство, ну, читал, на самом деле, вашими словами. Там совместное интервью, по-моему, было ваше с вашей женой, как вы познакомились, как что ее отец сказал, что забери ее, наконец, да, я глубоко женат, он сказал, ну, брак любви не помеха, да, или что-то в этом роде было такое.
Вы это знаете, замечательно.
Причем аналогичная совершенно история, она зеркальная была и с вашей супругой. Она же тоже была замужем, да?
Она была замужем,
и
я
был. Тем не менее, сколько страшно сказать, сколько лет, поэтому мы и вычислим ваш возраст, да, сколько лет вы вместе.
Ну, это уже, сейчас можно сказать, мы там 31-й год пошел, вот, нашей, так сказать, официальной совместной супружеской жизни. Вот, и действительно, это одно из самых больших моих счастливых, ну, так сказать, везений в моей жизни, что я встретил мою жену Ирину Гинзбург, Журбину, вот.
Она же еще и музыкой, по-моему, занималась.
Ну, она
и писала даже что-то.
Она пишет все-таки стихи в основном. Музыка,
ну, в основном
она,
стихи.
Она занималась, там у нее дома стояла пианино, благодаря которому я мог прийти домой и сыграть что-то, и ее очаровать, и ее родителей. Да. Пианино очень помогло. Кстати, это пианино до сих пор у нас дома стоит здесь, в Москве, хотя у меня есть уже там 2 других больших рояля. Но это пианино...
Белый и черный?
Коричневый и черный, да, правильно? Да, вы точно чувствуете. Вот. Но все-таки вот это пианино, оно стоит, и я на нем очень люблю играть. Оно как такой, ну, амулет, сувенир, там, не знаю, как это сказать. В общем, память.
Такая. Жену заставили отказаться от самостоятельной карьеры? Дома посадили, готовь.
Нет, нет, она совершенно не готовит, она другой человек. Она, кстати, она писательница, она сейчас выпустила книжку 2 года назад, она называется «Без поблажек», и книжка пользуется большим успехом. А сейчас, вот буквально в сентябре месяце, будет презентация ее следующей книжки, второй книжки, она называется «Игра слов». И посвящены эти книжки, ну, в общем, ее жизни и нашей жизни. Да, она рассказывает и обо мне, и о нашем сыне, и о себе. И, по-моему, это очень интересно. Во всяком случае, всем нравится.
Да еще и тексты нескольких песен. То есть у вас было и совместное творчество.
Да.
Оно было или до сих пор продолжается?
Продолжается, да. Мы даже недавно выпустили пластинку нашу общую, где Ира поет, музыка моя, на альте играет наш сын. В общем, такое. Вот, называется эта пластинка «Вот теперь какая я». Вот. И, в общем, это наши общие песни, наше, так сказать, общее творчество. Это, по-моему, это очень красиво.
Напомню, Александр Журбин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И Геннадий Гладков, ваш коллега.
Александр Журбин – человек удивительного тепла, энергии и созидания. Там, где он, сразу весело, сразу дружеская компания. Это человек солнца. И такая же его музыка. У него удивительный композиторский почерк и свой стиль. Это стиль мюзикла. Это стиль, в котором традиции русского водевиля, оперетты, американского мюзикла. Если вспомнить мою юность, то я, как многие мальчишки моего поколения, все советское не любил. Для нас открытием был мюзикл, который исполняли ансамбль «Поющие гитары» Александра Журбина, который назывался «Орфей Евредика». Вот это мы внесли в список вещей, которые надо обязательно посмотреть. Я очень ему за это благодарен, что он подарил веру в русское слово, в русскую поэзию.
Прошу прощения у Григория за то, что назвал его Геннадием. Григорий Гладков.
Голос Гриши Гладкова.
Да, да. Да, да, да,
но
да.
Все равно я очень благодарен Грише Гладкову за теплые слова. Мне, так сказать, опять же, от коллег не дождешься похвал. А тут вдруг вот, спасибо вам большое.
«Орфей Евредик» упоминают чаще, чем другие произведения до сих пор или нет?
Знаете, к сожалению, да. Потому что, ну, знаете, это вот как вот закрепиться за кем-то.
Ну,
вот,
как
да.
Бессамемуччо закрепиться.
Ну, правда, да, Бессамемуччо. Она пыталась писать. написать, знаете, там, не знаю, Михаил Светлов, там, «Гренада». Поэтому он написал там два тома стихов про эти «Гренады» и все. И очень часто так бывает, что что-то одно увяжется за человеком. Я, на самом деле, я, конечно, люблю свою оперу «Орфея Евредика», но я написал с тех пор, ну, гораздо более мощные сочинения, гораздо более, так сказать, ну, значительную музыку. И сейчас пишу, и, в общем, ну, вот закрепился за мной «Орфей». Ну, я не возражаю. На самом деле, когда меня даже так называют, там, «наш Орфей», там, красиво.
Так скромно, просто. В общем, с некоторым вкусом даже. Армен Медведев.
Александр Журбин, во-первых, очень талантливый человек. Во-вторых, он из тех, кто стал пытаться в нашей музыке прокладывать новые какие-то пути, новые жанры осваивать. И он пионер в области мюзикла и замечательный при этом мелодист.
Армен Медведев. Как про мюзиклы. Мюзиклы — ваша любовь?
Да. Да, мюзиклы — моя любовь. И, так сказать, я, в общем, на самом деле, вот являюсь таким, ну, проповедником, не знаю, промоутером, если говорить иностранное слово, этого жанра в России. Но, увы, в последнее время я как-то немножко, ну, что ли, сник, потому что вот, ну, там, на протяжении, там, 30 лет я говорю мюзикл, написал когда-то «Орфей Евредик», с тех пор написал еще массу произведений, они идут...
А идет все шансон, вы говорите мюзикл, идет шансон.
Никак, знаете, и отношение вот в России к мюзиклу по-прежнему какое-то вот такое, ну, вот к какому-то примитивному такому и такому исключительно развлекательному жанру, что совершенно неправильно. Вот я вам подарил диск своей, там, Владимирской площади, ну, по Достоевскому. Да, это серьезное, на мой взгляд, серьезное такое глубокое, большое произведение. А некоторые, вот один критик меня потряс, значит, умный человек, кстати говоря, но он вдруг сказал в одном там где-то, написал в статье, что мюзикл — это что-то вроде стриптиза. Но, понимаете, на стриптиз с женой пойти неудобно. Все, ну, как с женой идти? А на мюзикл можно. Поэтому это такая, в общем, своеобразная форма стриптиза. Понимаете, что абсолютно неправильно. Мюзикл может быть очень серьезным.
Когда лучше было для серьезной музыки время, в советские времена или сейчас, в постперестроечные?
О, это очень хороший вопрос, на который очень сложно ответить. Знаете, вот, как ни странно, советская власть хорошо относилась к хорошему искусству, да? Ведь, ну, звучало много классической музыки, я не имею в виду август 91-го года, когда звучало «Лебединое озеро», да. Нет, действительно звучало...
Ну, только не выпускали, вернее, выпускали неохотно, но здесь, ради бога, давали играть, да.
Да, да, играли много, и классические хорошая музыка, хорошая литература, хороший там театр. Ну, много было хорошего. Понимаете, нельзя зачеркивать все, что было при советской власти. Я лично многое вспоминаю с большой теплотой. Вот. Но, конечно, сейчас свобода. Конечно, так сказать, любой может написать все, что угодно. Но будет ли интерес? Понимаете, когда была премьера произведения Шнитке, любого, да, или там Губайдулина, или Денисова, или там каких-то вот таких, то... Толпы людей собирались. Понимаете, большой зал консерватории, там конная милиция охраняла, чтобы люди прорывались на премьеру произведения Шнитке. Сейчас, ну, я не знаю, что, так сказать, любое произведение любого композитора, вялый интерес, никому не интерес. Современная музыка потеряла вот это вот центральное место в духовной жизни.
В Америке по-другому?
В Америке, ну, понимаете, там воспитана огромная... вот поколение людей, которые любят музыку.
Ну, там лупятся, ломятся на новые оперы, на симфонии. Ну, или все-таки ограничен круг тех людей, которые...
Он, конечно, он не может быть очень большим. Понимаете, на современную оперу или на современную симфонию, конечно, но, понимаете, зал там стабильно полон. Там не бывает, что была треть зала. Если мы идем в Карнеги-холл, если мы идем в Эвери-Фишер-холл, там будет полно. На хорошем концерте, если играет хороший оркестр, хороший дирижер, хорошая музыка, будет полный зал. Если будет три концерта, будет три полных зала. Понимаете, у нас на одном концерте может быть полный зал, на следующем ползал, а на следующем вообще не проданы билеты. У нас нет вот этой стабильной аудитории, она не воспитана. Вернее, была прервана традиция, понимаете? Особенно 90-е годы очень сильно поломали эту традицию. Сейчас надо воспитывать заново.
Ну, смотрите, кино-то вроде поднялось. Тоже говоришь, что в кино никто не ходит, и деньги жалко на это. И
кино
лучше
поднялось.
Смотреть там ломаные диски какие-нибудь, да?
Я с вами согласен.
Что-то еще поднялось же. Музыка серьезная поднимется?
Театр поднимается. Серьезная музыка пока, к сожалению, так сказать, находится в том самом, так сказать, депрессивном состоянии. Но мне кажется, что придет время, потому что на самом деле вот серьезная музыка, академическая музыка, она хранит в себе бездонную красоту и бездонную мудрость. И я уверен, что придет время, когда будут ходить люди на эту музыку.
Александр Журбин в программе «Без дураков». А что еще в советское время было лучше, чем в сегодняшнее? Ну, понятно, как молоды мы были, естественно.
Вот именно, да.
Да, мы были лучше собой.
Да-да-да. Онегин я тогда моложе и лучше качеством был. Да, но вы знаете что? Конечно, там было много плохого, да? И вот, так сказать, этот идеологический пресс, который мы все испытывали, да, он был очень жесткий, да? И, в общем, это всегда зависимость человека творческого от того, что скажет начальство, и что это нельзя, это не пропустят, это играть не будут. Рок-музыку запрещали, я это сам на себе знаю, так сказать, как и мою рок-оперу пришлось переименовать в зонг-оперу. Это смешно, но это так осталось таким историческим курьезом. Даже единственная в мире зонг-опера, потому что ее переименовали. Вот. Но, понимаете, но тем не менее, вот если говорить все-таки о хорошем, то вот, был отбор, да, был отбор. Все-таки не пропускалась явная халтура, да, вот не пропускалось непрофессиональное, так сказать, владение там музыкой или словом, или там, ну, в общем, сидели люди профессиональные, понимаете, какой-нибудь там сидел Юрий Сергеевич Саульский, там сидел там Ян Абрамович Фрэнкель, да, они не пропускали халтуру. Они не были идеологические люди, они следили за тем, что профессиональный уровень...
По худсоветам все-таки ностальгируете так слегка.
Ну, понимаете, не по цензуре, но вы поверьте мне, что в Америке очень жесткий худсовет, понимаете, но не в смысле идеологии.
Подождите, а там как, там денежный или как там может работать худсовет?
Ну, очень просто, но вы приносите свою музыку на какую-нибудь там...
На лейбл записывающий.
Да, рекординг лейбл, да, понимаете? Там тоже, там он сразу попадет, так сказать, в отдел, который называется A&R, где, так сказать, заведует репертуаром, и вы придете к этому человеку, и он послушает, скажет, нет, вы знаете, это не наш уровень. Ну, то, что у нас говорят, не формат, да?
Ну,
но
да.
Не формат, это и значит, что это не соответствует нашим стандартам, да? Это совершенно нормальная вещь.
А у нас почему не работает тогда?
Потому что...
Так что приходит? Народ, что ли, другой? Что вы хотите сказать, Александр Борисович?
Я хочу сказать, что, к сожалению, у нас вот в 90-е годы сложилась очень такая жестко коррумпированная система. Вот если говорить, скажем, о поп-музыке, об эстрадной музыке, понимаете, сложилось такое, что несколько человек, там, не будем называть имена, они все мы и так известны, они, так сказать, диктуют свою... как бы позицию, диктуют там каналам, телевизионным каналам, радиоканалам, там, так сказать, музыкальным журналистам и все. Они, так сказать, являются диктаторами. Там несколько...
Есть некоторый заговор, монополизация.
Несколько...
Образа,
это не одна группа, а несколько групп людей, скажем так, да? И все певцы должны петь песни определенных авторов, все, так сказать, там, аранжировщики, все дизайнеры, все имиджмейкеры, все работают вместе, знаете, и новому человеку прорваться практически невозможно. Вот что обидно, понимаете, очень много молодых талантливых людей не могут прорваться, потому что они вне вот этой вот, так сказать, тусовки.
А в быту? Ну, вы, собственно, и в советское время зарабатывали неплохо после успеха «Орфея в ряде».
Да.
Какие там сумасшедшие деньги, чуть ли не 10 тысяч рублей в месяц.
Было
там
такое.
Капало, да. Потом вроде сократили, потому что коллеги якобы обзавидовались вам.
Ну, это просто даже был специальный приказ Министерства культуры, так сказать, что оперу «Орфея в ряде» оперой не считать. У меня где-то есть даже этот текст.
Ну и сейчас, насколько я понимаю, вы тоже живете неплохо, зарабатывая на жизнь, честно, куском хлеба.
Вы знаете, я...
В быту есть вот ностальгии почему-то такому, что было в советские времена? Или все-таки сейчас так получше?
Нет, сейчас, конечно, получше. Сейчас получше. Сейчас, ну, одна из главных прелестей того, что, так сказать, мы сейчас живем, мы все-таки живем в государстве, из которого можно в любой момент уехать и в любой
Хороший комплимент государству, из которого в любой момент можно уехать.
Точно так же вы можете уехать свободно из Франции, из Англии, из Америки, из любой свободной страны вы можете свободно уехать и свободно вернуться, что немаловажно. Понимаете? И сейчас мы живем в России, которая именно так устроена. Мне это очень нравится. Понимаете, если вам не хватает, я не знаю, там, альпийского курорта в России, ну, нет альпийского курорта, вы едете в Альпы и, так сказать, и наслаждаетесь альпийским курортом. Если вам холодно в Москве зимой, вы едете...
Или летом.
Да, или летом, кстати, как сейчас. Да. Вот, если вам холодно, то вы едете на Багамы или там на, я не знаю, Сейшелы, и Мальдивы.
Ну, до Турции тут быстренько сгонять.
Или просто до Турции, да. В общем, сейчас, конечно, гораздо лучше. И во всех смыслах гораздо лучше. Но зарабатывать деньги не стало легче. Да? Зарабатывать деньги по-прежнему трудно. Их всюду трудно зарабатывать. И в Америке трудно, и в Англии, и во Франции, и все.
Александр Жербин, а что вы животных не любите? Утверждают, что не любите совсем, дома не держите.
Я вам скажу честно, я к ним равнодушен. Я равнодушен к животным. Да я считаю, что где-то я замечательно недавно прочел фразу, черт возьми, да, по-моему, у Маркеса, у Габриэля Гарсия Маркеса в романе, который называется «Любовь во время чумы». Там есть такая фраза. А люди, которые любят животных, очень часто ненавидят людей. Понимаете, я люблю людей.
Людей любите, правда?
Да, я люблю людей. Вот
да.
Правда.
Не, ну, глядя вам в глаза, я верю, что вы любите всех людей, сантехника, которые...
Но люди мне интересны, понимаете? Люди мне интересны, животные мне не интересны. Я их не понимаю. Ну, не понимаю их кодов, их, так сказать, вот, повадок. Не понимаю. Мне гораздо интереснее с людьми.
То есть ни рыбка, ни собачка там, ни кошка.
Ни хомячок, ни попугайчик, ничего. Ну, нет у меня животных, и нет у меня на них
сил. Ни ребенка, наверное, в зоопарк не водили. Лишили его счастливого детства в зоопарк водили.
Нет, я посмотреть зверей люблю. А вот держать их дома не люблю.
А каких людей больше всего любите?
Ну, я, естественно, люблю близких людей. Я люблю свою семью, я люблю своих друзей. У меня много друзей по всему свету. И я их люблю. Я люблю людей честных, я люблю людей образованных, я люблю людей, с которыми интересно говорить. И я считаю, что не надо терять время на глупых людей. Этому научила меня моя жена.
А компании большие дружеские собираете там на шашлык или на что? Потому что писали про вас, что вы такой, ну, скорее, немножко так в сторонке человек. Ну, не любитель шумных больших компаний.
Ну, компании редко. Знаете, ну, на больших праздниках, на юбилей, там, круглая дата, да, когда вот ноль в конце, там, как бы, тогда надо собрать.
А еще два нуля лучше в конце.
Боюсь, не доживу.
Да ладно, Александр Борисович, форму-то как поддерживаете спортивную?
Да вы знаете, просто хожу.
То есть не просто сидите, да?
Не пью, не курю.
То есть перед роялем встаете и вокруг рояля там несколько кругов.
Да-да-да, круги вокруг рояля. Да-да-да. Это очень помогает.
Ну что ж, да, не пьете, скорее, а красное вино любите же, любитель, вроде, ну, где-то было написано, или
да,
как,
да,
эфир,
да,
в меру.
Ну,
но это исключительно для здоровья, там
здоровья
немножко красного
чуть-чуть
вина, а водка для здоровья нет, идет никак.
Ну, так, чуть-чуть, но совершенно не, это мне не доставляет такого удовольствия, немножко может.
То есть дополнительных стимуляторов не нужно?
Не нужно, не требуется.
Александр Журбин, композитор и человек, был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Александр,
спасибо, Борис,
за то, что пришли и рассказали о себе. Я надеюсь, все на чистоту.
Все честно, спасибо.
Доброго, счастливо.
Спасибо.